Магдалина, как и многие ее соотечественники, вообще не прочь была путешествовать, но неприятности и трудности, которые ей приходилось переживать во время этого недобровольного путешествия, были почти невыносимы. Страдала она не столько от непривычной верховой езды, от голода и холода, сопутствовавших солдатской жизни того времени, сколько от необузданного произвола в лагерном быту, его грубых нравов. Поэтому она попросила капитана позволить ей ехать следом за полком. Повелитель ее готов был исполнить любое ее желание. Но не хитрила ли Магдалина? «Хорошо», — ответил он, — «я понимаю, что это окружение тебе не по душе. Я исполню твою просьбу, если ты обещаешь мне действительно следовать за нами и не попытаешься бежать». Она благодарно протянула ему руку и сказала, не раздумывая: «Это я обещаю». «Тогда я дам тебе смирного коня, а Борис, мой верный слуга, будет сопровождать и охранять тебя. Я знаю, что ты своего слова не нарушишь. При каждой возможности я буду тебя навещать». Это принесло ей облегчение, а через 2 дня капитан достал ей удобную дорожную коляску с 2 фряженными низкорослыми степенными венгерскими лошадками. И во всем остальном он был внимателен и проявлял о ней большую заботу. Он преподнес ей дорогое теплое манто, несколько ковров, обеспечивал ее самыми изысканными лакомствами. Магдалина принимала его дары, но радоваться не могла, зная, что все это было награблено. И, может быть, на этих вещах были слезы и кровь несчастных людей. Когда она однажды высказала капитану свои мысли об этом, он, смеясь, ответил: «Об этом ты не беспокойся, это все честно наворовано. Нам, солдатам, принадлежит весь мир, и мы берем все, что нам нужно». Их путешествие приближалось к концу. Магдалина восхищалась чудесными видами страны, через которую они проезжали, широкими реками, Дунаем и Тисой, на берегах которых зрел виноград. Путешествуя, она вместе с отцом ликовала бы, глядя на эту изумительно красивую природу. Но вокруг звучала чужая речь, не слышно было ни одного родного слова. Они въезжали в чужую страну. Когда они прибыли в имение капитана, он ввел Магдалину в красивый дом, окруженный большим садом. Наверху была просторная комната, красивая и со вкусом обставленная, из окон которой открывался чудесный вид на долину, луг, озеро и лес. «Вот, Магдалина, пока твоя комната», — сказал капитан гордо. «Думаю, что тебе здесь понравится». Но Магдалина тосковала по своей родине, и предсказание капитана не исполнилось. Чем больше проходило времени, тем сильнее она тосковала. Да иначе и быть не могло, не было вокруг нее ни одного человека, которому она могла бы довериться. Хотя капитан и в последующее время исполнял всякое ее желание, она все больше сторонилась его. Она ему не могла простить, что он похитил ее силой и хитростью из родительского дома. А он, несмотря на свою необузданность, слишком хорошо разбирался в людях, чтобы этого не понять. Он удвоил свое внимание к ней, Магдалина могла совершать с ним путешествия, распоряжаться своим временем по своему усмотрению, заниматься чем хотела. Все слуги обязаны были относиться к ней с почтением. Но чем больше капитан Рожец старался пробудить в ней любовь к себе, тем холоднее она становилась. Когда он наконец понял, что все его старания безуспешны, он изменил свое поведение. Он стал крайне сдержанным с ней, по возможности избегал ее и целыми днями не разговаривал. Напоследок он лишил ее всех слуг, и ей пришлось, как служанке, с утра до вечера трудиться по дому. Она это делала покорно и добросовестно, хотя тяжелый труд ее изнурял, и внутренние силы ее ослабевали. Рожец нередко злился на нее, и она стала его бояться. «Нужда учит молиться», — говорит пословица. И Магдалина верила в силу молитвы, которая ее до сих пор хранила. Ее угнетало, что страх перед Рожицем мог превратиться в горечь и ненависть. Внутренне она отчаянно боролась против этого, но силы ее убывали. Она взывала к Богу, как тонущий Петр: «Господи, помоги мне! «Пошли мне хоть одного человека для опоры». И Бог внял ее мольбе, хотя и не таким образом, как она себе представляла.